Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Россия переживает политическую трансформацию. Авторитарный режим стремительно превращается в диктатуру. Охрана правопорядка в полицейский произвол. Страх потерять власть толкает людей, которые приватизировали государственный аппарат, на нарушение базовых прав и свобод российских граждан, закрепленных в Конституции. Массовые облавы, безнаказанные избиения, унижения и пытки превратили государство в источник потенциальной угрозы для всех, кто не имеет отношения к силовым структурам. Особенно для тех, кто моложе 30. Именно на них, по моим наблюдениям, идет сейчас охота. Совсем недавно я говорил, что основная причина политических репрессий кроется во все более очевидной экономической несостоятельности путинского режима. Причем способность нынешней системы обеспечивать лояльность ростом благосостояния достигла своего предела еще в 2013 году, до украинских событий и аннексии Крыма. С тех пор жизнь большинства россиян покатилась под откос. Это вовсе не моя оценка, а данные официальной статистики по реальным располагаемым доходам и по уровню бедности, и по демографической ситуации. Этот процесс путинское окружение не может. Разрыв между амбициозными планами и щедрыми обещаниями с одной стороны и реальными результатами с другой превратился в пропасть, и прикрыть ее уже не в состоянии даже передовой отряд телепропагандистов. В этих обстоятельствах режим из чувства самосохранения перешел от обещаний к запугиванию. Использование страха для достижения политических целей называется террором. Я не буду сейчас развивать эту тему, говорить можно долго. Скажу лишь о том, что нынешняя российская политическая трансформация повлечет за собой серьезные экономические последствия. Вот мы о них сегодня мы и будем говорить. Хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Новые санкции. Каких международных санкций опасаться в обозримом будущем? Анонимный Крым. Чего ждать всей стране от нового административного режима на полуострове? Полицейское приложение на вашем телефоне. Почему не стоит ставить его на телефон?
В феврале Симоновский суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь политику предстоит провести 2 года и 8 месяцев в колонии. Но сейчас я хочу говорить не об этом, а о том, что происходило вокруг суда. Слушания происходили в здании Мосгорсуда. Он находится примерно в километре от метро Преображенская площадь на северо-востоке Москвы. Уже с утра все подходы к суду заблокировали полиция и Росгвардия. Кордоны выставили и у метро, так что все, кто выходил в сторону Краснобогатырской улицы, шли сквозь строй ОМОНовцев в полной экипировке. Но это после акции 31 января перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. А вот массовых задержаний людей, которые ничего не кричали, не разворачивали никаких плакатов и даже не собирались ни в какие группы, а просто по одному, по двое шли по улице, лично я не припомню. Предпочтения отдавались тем, кто младше 30. Для них даже попытка выйти из метро нередко заканчивалась в автозаке. Вечером после вынесение решения суда, все это в гораздо больших масштабах повторилось в центре Москвы. Я сам стал свидетелем ни одного десятка, ничем, кроме разве что возраста, не мотивированных задержанию метро «Охотный ряд», на выходе из Чеховской, на Большой Дмитровке. Повторюсь, полноправные граждане Российской Федерации со всеми своими гарантированными Конституцией правами и свободами оказывались в автозаке только потому, что потенциально могли бы отправиться туда, где судили Навального, или протестовали против насилия над правосудием, а могли не пойти. Хотя российское правосудие привычно и не к такому, для россиян это относительно новый опыт. Подобного даже во времена СССР не практиковалось, разве что в 1918 году, после того, как большевики объявили красный террор. Но тогда и СССР, строго говоря, еще не родился. События 2 февраля впечатлили не только меня. Вот, например, что написал на своей странице в Фейсбуке в тот день один из самых талантливых российских предпринимателей, 40-летний Федор Овчинников из Сыктывкара, который не только за несколько лет буквально с нуля построил «Додо Пиццу», одну из самых больших и успешных сетей фастфуда, не только вывел франшизу за пределы России, но и превратил приготовление и доставку пиццы в инновационный бизнес.
Бизнес молчит, потому что есть что терять, а сказать, что думает, страшно. Бизнес – это ответственность. Честно, еще недавно я не мог представить, что ответственность за сотрудников, партнеров, за 1000 рабочих мест в наших пиццериях, за 200 акционеров, поверивших в нашу команду, заставит бояться сказать то, что ты думаешь. Но так жить противно, поэтому я скажу. То, что происходит – абсолютное беззаконие и надругательство над правосудием. Печаль и стыд.
Тезис о том, что предприниматель несет ответственность не только за себя и поэтому не должен рисковать разрушением своего бизнеса, откровенно высказывая свои политические взгляды, я сталкиваюсь регулярно и в последнее время все чаще. Лучшие иллюстрации к тому, в какую сторону меняется деловой климат в России, придумать сложно. Страх перед полицейским произволом и потерявший даже видимость объективности и независимости судебной системы далеко не лучший мотиватор. Силовой беспредел, на который жаловались правительственные системные либералы, еще после ареста Майкла Калви, теперь уж точно останавливать никто не будет. Так что опьяненный собственной безнаказанностью, так называемый силовой блок, с удвоенной силой вскоре примется отжимать бизнес у тех, кто до сих пор умудрился сохранить хоть какую-то от них независимость. И никакие самые дорогие адвокаты не смогут воспрепятствовать этому в суде. Суд в России принимает решение вне зависимости от того, насколько убедительны доказательства той или иной стороны процесса. И почему-то всегда оказывается на стороне государства или тех, кто себя им считает. Это за примером далеко ходить не надо. 5 февраля арбитражный суд Красноярского края принял окончательное решение о штрафе на беспрецедентную сумму в 146 миллиардов рублей. Его должна выплатить компания «Норильский никель», чтобы погасить экологический ущерб. Напомню, что авария под Норильском произошла в мае прошлого года. Тогда разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в ближайшие реки и озера. С тем, что компания, деятельность которой, пусть и неумышленно, привела к экологической катастрофе, должна понести наказание и компенсировать нанесенный ущерб, никто не спорит. Смущает только сумма этого ущерба. Она настолько выбивается из всей российской правоприменительной практики в области экологического законодательства, что не обратить на это внимания не получается. Если это станет прецедентом, то львиную долю российской промышленности можно будет закрыть уже завтра. Выплачивать штрафы такого размера могут позволить себе считанные российские компании, да и то в исключительно редких случаях. А аварии, подобные Норильске, в России случаются постоянно. Еще один момент, который заставляет задуматься об истинных мотивах такой, мягко говоря, необычной оценки ущерба. Деньги поступят не в краевой бюджет, а в федеральный. Госдума еще в прошлом году приняла специальный законодательный акт. И пойдут 146 миллиардов явно не на ликвидацию последствий аварии. Как раз на это уже сам Норникель потратил 11,5 миллиардов рублей. А на затыкание дыр в федеральном бюджете, которые образовались в результате кризиса. К экологии, к правосудию все это имеет не больше отношения, чем любой из судов над Михаилом Ходорковским, Алексеем Навальным или над глухонемым жителем Петербурга Евгением Агафоновым. Последнему Красносельский суд Северной столицы присудил штраф за скандирование лозунгов на акции 31 января. Такой прецедент в российской судебной практике теперь уже тоже есть. Но вернемся к экономическим последствиям политического кризиса, который сопровождает в России неприятный переход от авторитаризма к диктатуре. Первым прямым следствием реального срока для Алексея Навального и полицейского произвола на улицах российских городов может стать усиление международных санкций. В том, что они последуют и со стороны США, и со стороны Евросоюза, сомневаться не приходится. Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о санкциях против российских чиновников, причастных к отравлению российского оппозиционера. Фигурантам списка Навального будет грозить заморозка активов и отказ в выдаче виз США. Вопрос в том, как отреагирует Евросоюз на российские события. Этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Последнюю попытку увещевать российские власти предпринял глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Он на прошлой неделе прилетел в Москву и встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. После этих переговоров Боррель констатировал, уровень взаимоотношений между Россией и ЕС опустился на низшую точку за последние годы. Кроме того, глава европейской дипломатии напомнил, что европейские требования к российским властям – это не прихоть и не попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека и должна ее соблюдать. О том, каких санкций можно ждать и насколько эффективными они могут оказаться, моя коллега Алена Вершинина спросила у экономиста Константина Слонина.
По внешней политике в американской у президента есть большие возможности по решением в области внешней политики и в области торговой политики, соответственно, много санкций он может наложить, не спрашивая разрешения у Конгресса. Но любое действие в американской политике, оно гораздо сильнее, если оно делается Конгрессом и президентом, а не президентом. То есть у президента всегда как бы ограниченные возможности по любому действию. У Конгресса неограниченные возможности. Соответственно, если президент работает вместе с Конгрессом, то, то все получается более сильно. Мы знаем, что по вопросу санкций России в американском Конгрессе есть значительное большинство, которое не делится по партийным линиям. То есть и республиканцы, и демократы, они все примерно за продолжение того постепенного наложения санкций, которое было вот все последние 4 года. Но, опять-таки, кроме каких-то санкций вот военного порядка, типа отключения вообще всего, я не вижу, что можно было бы сильно поменять. И также не вижу, по какой причине вдруг американское правительство решило бы накладывать вот эти военные санкции. В Америке, насколько я вижу, и по заявлениям официальных лиц, и по прессе, есть большая озабоченность по поводу того, что происходит в России, но в Америке никто не считает, что Америка находится в каком-то конфликте с Россией. Конечно, для бизнесменов из окружения президента, там для Ротенбергов, Ковальчуков, для других, для них все это может быть болезненно, потому что, конечно, у них есть много бизнесов, которые выходят на за границу. Но проблема в том, что не они принимают решение о разгоне митингов, не они принимают решение о посадке Навального. Я думаю, что они особого отношения к принятию этих решений не имеют. То есть, конечно, им можно причинить много боли, и они, если президент их спросит о том, что нужно делать с Навальным, они, возможно, скажут, что как бы нам плохо, пока есть санкции. Но их не спрашивают, я не думаю, что они имеют отношение к этим решениям. Ответный удар, если будет ответный удар, он будет, конечно, по Воронежу, а не по Германии. У России нет никакой возможности не военным образом нанести какой-то ущерб остальному миру. Россия просто недостаточно большая экономика для этого. Я думаю, что санкции не могут особенно повлиять на президента Путина и его окружение, потому что уже все, что делается, делается высшим руководством, оно делается с учетом того, что внешние санкции будут наложены. То есть высшее руководство считает, что они находятся в состоянии там какой-то холодной войны, и, соответственно, все средства хороши. Я думаю, что у людей, вот, непосредственно причастных к принятию решений, у них нет ни собственности за границей, ничего, и они думают, что они никогда в жизни за границей не окажутся, и поэтому на них напрямую санкции подействовать не могут.
Пока международные санкции, которые действуют в отношении России, носят в основном точечный характер и направлены против конкретных чиновников и политиков. Исключение составляют отдельные компании и технологии так называемого двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Еще одно исключение – введенное США ограничение в отношении российских государственных облигаций, которые размещаются в долларах. Но от последней меры российский Минфин только в плюсе, поскольку, занимая в рублях, получает дополнительный бонус в виде притока иностранных инвесторов в рубль. Инструменты. Существенного ущерба российской экономике и подавляющему числу россиян все это не наносит, в отличие от российских контрсанкций. Они, я об этом уже говорил, самым непосредственным образом сказывались и на продовольственной инфляции, и на качестве того, что россияне едят. Такое положение вещей Путина и его окружение вполне устраивает. Ведь на злокозненный Запад с его ограничениями можно списывать все экономические провалы последних лет, перекладывать ответственность и за рост бедности, и за падение реальных располагаемых доходов. При этом в России бытует опасное заблуждение относительно того, что Запад исчерпал практически все доступные рычаги давления на Кремль. Так что радикальное ужесточение санкционного режима просто невозможно. Все самое страшное со страной уже случилось и оказалось вовсе не таким страшным, как пугали. Между тем, пример того, куда может завести путинский режим, перед глазами. Достаточно взглянуть на аннексированный Россией Крым, где все куда как жестче. При этом те ограничения, которые действуют на полуострове, антироссийскими санкциями назвать нельзя при всем желании. Хотя бы потому, что страны, которые их вводили, не считали и не считают Крым российской территорией. О некоторых отличиях санкционного режима, который действует на территории полуострова, а также о последствиях для жителей и предпринимателей, расскажет Альбина Кириллова.
США, Евросоюз и другие страны включали в санкционные списки не только физических лиц, причастных к аннексии Крыма, но и компании. Запретили входить судам, предоставляющие круизные услуги в порты Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории. Две международные платежные системы, Visa и MasterCard, остановили обслуживание карт российских банков, работающих на территории Крыма. Евросоюз ввел запрет на торговые операции с Крымом и Севастополем. Все иностранные инвестиции в Крым и Севастополь запрещены. Разрушенный инвестиционный климат пытались вылечить налоговыми льготами. Например, единый сельскохозяйственный налог. Некоторые виды налогоплательщиков могли быть вовсе освобождены от его уплаты в 2016 году, а в период с 2017 по 2021 годы ставка этого налога была снижена до 4%. Для сравнения, в других регионах России он составляет 6%. Упрощенная система налогообложения отличается от российской. При создании предприятия или организации можно сэкономить на налогах до 50%. Единый налог на вмененный доход существует в Крыму на пониженной ставке. Такой порядок предусмотрен в Ялте, в Севастополе и на прочей территории полуострова. Льготный единый налог на вмененный доход применяется при розничной торговле, общественном питании, при предоставлении услуг по ремонту, техобслуживанию транспорта, при открытии автомоек и автостоянок. Ставка на единый налог на вмененный доход может быть снижена с 15 до 7,5%. Налог на имущество в Крыму не платят и вовсе. Но главное, ставка страховых взносов, которая тут составляет 7,6%, а в России 30. Так что почетная обязанность кормить крымских пенсионеров, финансировать местную систему здравоохранения и социальной защиты несут в основном российские работодатели. Многие россияне попробовали переехать в Крым и начать там жизнь, но столкнулись со множеством проблем, из-за которых приходится возвращаться обратно.
Так, ожидания, которые мы имели на момент переезда в Крым, ну, частично, причем в большой мере, к сожалению, не оправдались. Инфраструктура – это действительно больное место, начиная вот с общественного транспорта, когда ты вынужден доехать там из точки А в точку Б, садишься в эту старую, разбитую, раздолбанную маршрутку с парковками. Все совсем грустно. Отсутствие приличной больницы, даже для того, чтобы пройти плановое обследование, это головная боль. С жильем, с ценами все очень плохо, все очень грустно, все очень печально. Переехав в Крым, вы найдете себе работу с доходом в 25 тысяч. Считайте, что вы родились под счастливой звездой. Это очень хорошая зарплата по крымским меркам. Но ее не хватит даже на месячную аренду жилья.
Открывать бизнес в Крыму мало кто рвется. Крупные компании вроде Билайна или Альфа-банка не пришли, потому что попасть под санкции США и Евросоюза – это фактически парализовать свою работу на территории всей России. Налоговые льготы в Крыму этого не стоят. Помимо очевидной причины в виде возможных санкций Евросоюза и США, причина еще, возможно, кроется в чрезмерном жестоком управлении местных властей. Инвесторов это пугает, так как бизнес любит спокойно атмосферу, поделился на условиях анонимности эксперт в области туризма в Крыму.
За счет того, что строился Крымский мост, у многих была такая огромная надежда у продавцов, я имею в виду, что сейчас сюда хлынет поток москвичей, там, петербуржцев, которые все раскупят за любые деньги, но, естественно, этого не произошло. Люди приезжали, смотрели, и разворачивались и уезжали.
Спустя 6 лет бизнес в Крыму чувствует себя не очень хорошо. Председатель Ассоциации торговли Крыма Сергей Макеев считает, что в Крыму есть проблемы, которые можно решить на уровне местных властей, чтобы бизнесу стало легче работать уже сейчас.
Конкуренция между банками очень небольшая, так скажем. И бизнес это ощущает, потому что ставки несколько выше, эквайринг выше, чем на материке в Российской Федерации. При желании властей эти вопросы можно регулировать. Тем более, что РНКБ, это банк правительства Крыма, да, могли бы там в ручном режиме управлять там какими-то процессами. Нет, все отпущено. Там свободное плавание, хотя он монополистом является, но тем не менее ни антимонопольный комитет не контролирует его.
Помимо проблем с ведением бизнеса, есть еще и проблемы для обычных граждан. Ключевые российские банки, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк и другие значимые финансовые учреждения своих представительств в республике не имеют. С телефонной связью тоже так себе. Российские операторы ловят, но здесь для них роуминг и цены соответствующие.
Я не чувствую ущемления каких-то своих прав. Единственное, что возникают проблемы с потребительскими правами, потому что невозможно взять кредит в материковых банках, нет доступа к каким-то сервисам иностранным, и в том числе и российским, нет крупных сетей магазинов, что, в принципе, тоже влияет на ценовую политику.
Министерство экономического развития подготовило законопроект о создании на территории Крыма и Севастополя так называемых особых административных районов, которые, по идее авторов документов, должны повысить инвестиционную привлекательность полуострова и обеспечить приток денег. Отличие заключается в конфиденциальности инвесторов из других российских регионов. Проще говоря, информация о том, кто, сколько и во что именно вкладывает деньги в Крыму, будет закрытой. Председатель Крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей Олег Свешников приветствует эту инициативу.
Безусловно, это положительно для экономики Крыма однозначно, вот, потому что санкции – вещь искусственная, и, соответственно, на искусственные санкции мы вынуждены отвечать искусственными мерами. Ни санкции являются положительными, ни то, что мы делаем. Вот, поэтому мы вынуждены реагировать, мы реагируем, и слава богу, что правительство Российской Федерации нас услышало, потому что промышленность Крыма также должна развиваться. В Крыму есть свободная экономическая зона, есть хорошие преференции для открытия производства в том числе. Вот. Есть уникальные только для Крыма присущие технологии, лечебные в том числе. Вот. Поэтому, безусловно, это положительно.
Максим, скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, поможет ли эта инициатива прийти в Крым большим российским компаниям и заводам? Или, может быть, эта инициатива позволит прийти иностранным инвесторам в Крым?
Спасибо, Альбин, за вопрос. На месте крымчан я бы не обольщался. Даже крупные российские компании в Крым на таких условиях не сунутся, а иностранные подавно. Если говорить о публичных компаниях, то создание крымских дочек для них по-прежнему будет нести в себе санкционные риски. Ничуть не меньше, чем сейчас. Ведь их консолидированная отчетность должна быть публичной и открытой. И какой-нибудь Сбербанк не сможет тайком отправить пару-тройку миллиардов на создание севастопольского или симферопольского филиала. Просто потому, что не сможет адекватно отразить эти инвестиции в своих квартальных годовых отчетах. И мобильные операторы свои сети там строить не смогут по той же самой причине. Зато в лучших условиях для масштабного отмывания взяток и прочих преступных доходов, от выручки наркодилеров до легализации доходов подпольных казино и торговцев оружием, придумать сложно. Возможно, придется что-то отстегивать местным властям, поскольку антиотмывочных законов даже в Крыму пока никто не отменял. Но с этим, и с учетом этого коррупционного налога, условия по сравнению с остальной территорией России там будут райскими. Альбина только что рассказала про действующую на полуострове свободную экономическую зону с весьма привлекательным налоговым режимом. Так что деньги на полуострове, возможно, и появятся. Но цена будет высока, поскольку с такого рода офшорами и пиратскими республиками в марте в мире с 2009 года борется очень активно. Об этом расскажет Анастасия Тищенко.
Вы впервые переводите деньги за границу, вы переводите большую сумму, например, несколько тысяч долларов, вы переводите их частному лицу. Будьте готовы, что любой из этих операций может заинтересоваться служба безопасности вашего банка, а заодно и подразделение финансовой разведки России. В 2003 году страна вступила в международную группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, сокращенно FATF. В ней состоят 37 стран. Все они согласились соблюдать 40 рекомендаций, чтобы бороться с финансированием терроризма, экстремизма и обналичием денег. В России в том числе для этих целей существует и время от времени дорабатывается 115-й федеральный закон. Он, например, предписывает банкам собирать и как минимум 5 лет хранить всю информацию о клиентах и их денежных операциях, а также следить за фирмами-однодневками и за теми, кто платит мало налогов или снимает много налички. Если правоохранительные органы докажут, что вы финансировали террористов или экстремистов, вам грозит до 15 или до 6 лет тюрьмы соответственно. Членство России в FATF также сказывается на нотариусах. Для них существуют рекомендации по работе с клиентами. Например, они должны особенно тщательно проверять документы, если проводят сделку купли-продажи недвижимости или работают с ценными бумагами. Все эти меры усложняют жизнь банков и других финансовых организаций. Иногда они просят правительство смягчить антиотмывочное законодательство. Например, осенью 2019 года банки жаловались, что при работе с иностранными клиентами они тратят уйму времени на то, чтобы получить от миграционных служб все необходимые данные для регистрации. А это, по мнению банков, не их профиль задача. Контролировать каждую транзакцию тоже невозможно, продолжали финансисты. и просили установить минимальную сумму, при которой не обязательно проверять бенефициара операции. Но на уступки законодатели идут крайне редко. Повезло, кажется, только религиозным организациям. 27 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который выводит их из-под действия антиотмывочного закона. То есть финансовые операции РПЦ, например, никто не должен будет контролировать. Кабинет министров объяснил эту поправку тем, что в религиозных организациях, цитата, «низкие риски отмывания преступных доходов».
Итак, российское министерство экономического развития хочет обмануть весь мир и воспользоваться коллизией со статусом Крыма. Действительно, раз Запад не признает Крым российской территорией, то и с Россией за все, что там происходит, взятки гладкие. Что хотят, то и воротят. Им терять нечего, все равно сидят под санкциями. Вот только вести дела с этой новоявленной пиратской республикой российскому правительству будет уже не к лицу. И ладно бы еще полуостров был способен сам себя прокормить. Но это не так. С 2014 года действует финансируемая из российского бюджета федеральная целевая программа, в рамках которой уже потрачено 770 миллиардов рублей. И в прошлом году эту программу продлили до 2024 года включительно, а объем финансирования увеличили еще на 600 миллиардов рублей. Как бы цинично это ни прозвучало, но к прачечным, в которую от отчаяния предлагают превратить Крым российские чиновники, и в США, и в Евросоюзе относятся куда как менее лояльно, чем к любым нарушениям прав человека. Так что всю прелесть санкционного режима, который сейчас действует в отношении Крыма, смогут ощутить на себе уже все россияне, если так называемые особые административные районы на полуострове все же заработают. Мы планировали рассказать о новой инициативе МВД, под которую тот собирался собрать 63 миллиона, точнее выделено 63 миллиона рублей, и чтобы сделать новое приложение, которое позволит бороться с телефонными мошенниками. Этот сюжет мы положим отдельно в нашем телеграм-канале и нашем YouTube-канале. На этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические финансы. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».